Истории на радио «Спутник». Король рок-н-ролла. Или просто «Король» с большой буквы. Американский певец Элвис Пресли – один из самых популярных музыкантов 20 века. Платиновые пластинки, множество музыкальных наград и даже кинокарьера в Голливуде – все это Элвис Пресли. До сих пор поклонники не могут поверить в смерть своего кумира и ждут его возвращения. А в СМИ регулярно появляются фотографии якобы престарелого Элвиса.
Марта 1955 года телепрограмма американского ТВ не предвещала ничего особо интересного. Те же новости, знакомые всем речи политиков и не менее знакомые мелодрамы. Однако одна передача буквально приковала к себе внимание зрителей и слушателей, поскольку транслировалась еще и по радио. Шоу кантри-музыки «Луизиана Хейрайд» открыло американцам нового кумира Элвиса Аарона Пресли. Подростки были в восторге, а их родители воротили носа от этого вульгарного и дрыгающегося парня. Можно спорить о том, стало ли именно телевидение трамплином для карьеры Элвиса Пресли, но оно точно сыграло в этом значительную роль. Этому эфиру, который открыл Элвиса Америке, предшествовал трудный путь взросления в очень бедной семье. Элвис Аарон Пресли родился в городке Тьюпелло в штате Миссисипи. Вернон и Глэдис Пресли – родители Элвиса. Отец не имел профессии, так что приходилось браться за любую работу. Непостоянный доход закономерно отражался на общем благополучии в семье. Ситуация ухудшилась еще больше, когда Вернона посадили в тюрьму за мошенничество на 2 года. Тем не менее, маленького Элвиса воспитывали в окружении религии и музыки. Мальчик регулярно посещал церковь и даже пел в церковном хоре. А дома постоянно работало радио, откуда он и слышал песни в стиле кантри, а также композиции традиционной тогда американской эстрады. Однажды юный музыкант выступил на ярмарке с исполнением народной песенки «Old Sheep» и получил приз. Решив подбодрить интерес сына к музыке, мать Элвиса Глэдис подарила ребенку первую гитару. В 1948 году Пресли переезжают в штат Теннесси. Семейство обосновалось в городе Мемфис. Именно здесь Элвис познакомился с афроамериканскими стилями музыки – блюзом, буги-вуги и ритм-н-блюзом. Как и многие подростки, он много проводил времени с друзьями, с которыми пел под гитару знаменитые хиты кантри. В августе 1953 года Элвис окончил школу, а вскоре оказался в студии грамзаписи Memphis Recording Service, чтобы спеть пару песен для пластинки в подарок своей матери. Пение Элвиса пришлось по душе хозяину студии Сэму Филлипсу. Он пообещал пригласить певца для профессиональной записи. В это время Элвис и сам хочет музыкальной карьеры. В перерывах между вождением грузовика он активно участвует во всевозможных конкурсах вокалистов и кастингах в музыкальные коллективы, от которых регулярно, кстати, получает отказы. Один из руководителей такого даже напрямую заявил будущей иконе рок-н-ролла, что тот не имеет вокальных данных. Летом уже 1954 года Сэм Филлипс все-таки связался с певцом и предложил ему поучаствовать в записи песни «Without You». Но вышло так себе. Итог не понравился ни Филлипсу, ни самому Элвису. Однако хозяин студии не сказал ничего про вокальные данные Пресли. Он просто решил, что нужен другой репертуар. Легенда гласит, что в это время Элвис, дабы успокоить свои нервы после неудачи, взялся за гитару и начал наигрывать песню «That's All Right, Mama», но в нестандартном ритме, экспрессивно и необычно. Так совершенно случайно родился первый хит Элвиса Пресли. В итоге первый сборник артиста занял 4-е место в хит-параде. К середине 1955 года у певца было уже 10 синглов, каждый из которых восторженно принимался молодежью. А видео и клипы на композиции становились популярными в Северной Америке и Европе. А благодаря стараниям продюсера Тома Паркера Элвис заключил контракт с гигантом звукозаписи RCA Records. Правда, условия этого контракта были, мягко говоря, несправедливыми. Музыкант получал всего лишь 5% от продаж песен. И это при том, что под лейблом именно этой студии вышли знаменитые песни Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel», «Blue Suede Shoes», «Tutti Frutti», «Hound Dog», «Don't Be Cruel». В общем, все те хиты, по которым вам, вероятно, и знаком король рок-н-ролла. После выхода этих записей в Америке началась Элвисомания. Его песни занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах Америки, а каждый концерт собирает толпы фанатов. И на этом самом пике популярности Элвиса призывают в армию. Он отправляется в Германию в расположение 3-й танковой дивизии. Во время службы Элвис познакомился со своей первой женой Присциллой Булье. Их свадьба состоялась в мае 1967 года. Этот брак принес Элвису единственную дочь Лизу Мари, которая впоследствии станет первой женой Майкла Джексона. После демобилизации Элвис и его продюсер решают сконцентрироваться на кинематографе. И об этой части жизни певца рассказывает музыкальный эксперт Михаил Кузищев.
Полковник Паркер, это менеджер Элвиса, который занимался полностью его карьерой и принимал фактически все решения, он считал, что имиджу Элвиса не подходят серьезные фильмы, что фильмы с участием Элвиса должны быть легкими, развлекательными, и главное, что они должны содержать как можно больше песен. В дальнейшем получилось так, что фильмы начали специально подстраиваться таким образом, чтобы вместить больше песен Элвиса, и как вследствие этого художественная ценность этих фильмов стала страдать. Но через какое-то время эта формула просто перестала работать, просто по мере определенного спада популярности Элвиса стала касса этих фильмов падать, а как более серьезный актер Элвис не смог развиться, просто потому что ему не давали фактически такой возможности.
И как рассказывает музыкальный эксперт, критики поначалу весьма снисходительно и с оптимизмом отзывались об актерских способностях Элвиса Пресли.
По первому фильму «Love Me Tender», по нескольким ранним фильмам, были, в общем, довольно хорошие отзывы критиков, тех, кто оценивал Элвиса как актера. Считали, в общем-то, что он для музыканта выглядит и снимается, держится на экране очень неплохо. В дальнейшем трудно говорить о каких-то отзывах там критики, потому что эти фильмы, ну, были немножко не той категории, чтобы как-то их там критически анализировать. А зрители, они, собственно, реагировали покупкой билетов, они реагировали кассой этих фильмов, но к середине 60-х, к концу 60-х, собственно, эта касса начала падать. У него была одна серьезная роль ближе к концу 60-х годов, но уже, в общем-то, все это было в таком плачевном состоянии, что это все уже никому не было нужно, это не было замечено.
Последними фильмами Пресли стали вестерн «Чаро» и «Смена привычки», вышедшие в 1969 году. Попытка перезапустить кинокарьеру Элвиса не удалась. По словам кинокритиков, это были весьма неплохие драмы, однако массовый зритель уже не готов был воспринимать Элвиса в какой бы то ни было роли, кроме персонажа романтической комедии. Провал ждал и музыкальные записи, что повлекло отказ Элвиса Пресли записывать пластинки. Лишь в 1976 году его убедили сделать новую. Это помогло, песни с этой пластинки снова вернулись на первые строчки музыкальных чартов. При этом последней пластинкой официальной дискографии короля рок-н-ролла стал альбом «Moody Blue», вышедший в 1977 году, составленный из ранее записанных, но не изданных вещей. Личность Элвиса Пресли привлекает не только его творчеством, но и его жизнью. Певец действительно жил на широкую ногу и не скупился примерно раз в 5 лет полностью обновлять интерьер своего поместья Грейсленд. Для тех, кто после смерти певца будет делать из Грейсленда музей, это станет большой проблемой, поскольку весьма сложно восстановить дух эпохи золотых 50-х-60-х, когда интерьер дома постоянно менялся в соответствии с актуальной модой. Кстати, смерть Элвиса до сих пор будоражит умы фанатов и поклонников певца. Но не мог он просто взять и вдруг умереть. Он просто устал и уединился где-нибудь на Гавайях, говорят они. Как бы то ни было, факты говорят, что здоровье Пресли начало о себе говорить уже в начале 70-х. К примеру, во время сезонов в Лас-Вегасе музыкант выступал ежедневно в течение 4 недель и давал по 2 концерта. Первый в 10 часов вечера и второй в полночь. Выступление Элвис совмещал со съемками в кино, но и, разумеется, не прекращал появляться на голливудских вечеринках. Пресли стал зависим от лекарств. Сначала это были препараты, которые позволяли на протяжении многих часов обходиться без сна. Итог, разумеется, бессонница, а следствие – снотворное, причем его дозы постоянно повышались. Из-за этого Элвис стремительно набирал вес и, чтобы сохранить форму, был вынужден пить лекарства для его снижения. Вот что говорит музыкальный критик Михаил Кузищев.
Мифы всегда возникают вокруг смерти каких-то известных людей, особенно если эти люди уходят в не очень-то старом возрасте, как это произошло с Элвисом Пресли. Но здесь совокупность факторов сыграла. Во-первых, это всевозможные препараты медицинские, которые ему прописывали, и некоторые наркотики, пожалуй, даже тоже сыграли свою роль. И большую роль, собственно, безответственный прием Элвисом всех вот этих препаратов.
В некотором смысле проблемы со здоровьем стали причиной маниакальной подозрительности Элвиса. Его поместье Грейсленд было оснащено самой современной системой безопасности, а охранял его целый штат телохранителей. Причем именно от них впоследствии Элвис и получил один из страшнейших ударов. Публикация книги «Что случилось, Элвис?» стала таким ударом. Эта книга, написанная Редом и Сонни Вестами, с Дэвидом Геблером, теми самыми телохранителями музыканта, стала большим ударом. В книге содержались все подробности жизни Элвиса, включая зависимость от лекарств. Пресли знал Реда и Сони еще со школы, и эту публикацию счел предательством. Несмотря на огромное количество легенд, связанных с обстоятельствами смерти Элвиса Пресли, ход событий говорит весьма красноречиво. 16 августа 1977 года Элвис вернулся домой после приема у зубного врача поздно ночью. По свидетельствам очевидцев, он много говорил о предстоящих концертах и все время возвращался к той самой книге телохранителей. Спать музыкант пошел, как обычно, под утро, при этом выпив традиционную дозу лекарств. Около 14:00 на полу в ванной его обнаружила Джинджер Олден, последняя девушка артиста. Элвис не подавал признаков жизни. Уже в 16:00 было распространено официальное сообщение о смерти Элвиса Пресли от сердечной недостаточности. Расследование обстоятельств кончины было засекреченным, что, вероятно, и станет одной из причин появления легенды о живом Элвисе. Писали, что он отправился в Тибет ради духовного совершенствования, что он проходит длительное лечение от наркозависимости, ну или что он просто уехал в американскую глубинку. Тем не менее, вскрытие показало, что Пресли скончался именно от передозировки лекарствами. Его похоронили 18 августа, и могила немедленно стала местом паломничества. Несмотря на все это, музыкальное наследие Элвиса Пресли действительно впечатляет. Только при жизни певец выпустил в Соединенных Штатах около 50 долгоиграющих пластинок. Это не считая сборников и уж тем более разнообразных посмертных изданий. Иными словами, для того, чтобы разобраться во всем этом многообразии, нужно быть музыкальным критиком. Но поскольку ни я, ни, думаю, вы не претендуете на это, нас вполне удовлетворит тот факт, что 146 песен Элвиса Пресли в разное время побывали в сотне хит-парада Billboard. А этот рекорд до сих пор никому не удалось побить.
Истории на радио «Спутник».